Глава вторая. Держаться до последнего. Один.
«Он застрелился? Покончил с собой, да?»
Ник не понимал. Он топтался на пороге, с его сапог натекла целая лужа. Пройти в кабинет Ник боялся. Там бушевала Регина. Металась от дверей к окну, от окна к столу, тыкала пальцем в темную онемевшую рамку, что-то спрашивала, путаясь в словах, что-то требовала. Наконец молодой человек догадался, не раздеваясь, сесть за стол, включить повтор. Сеанс связи записывался.
«Говорит Фридрих Ром, советник командующего ПВО Непальского округа».
Глядя на заснеженный парк, Регина ждала. Выстрелы она услышала не ушами, затылком.
«Не ври мне, Ник».
«Я еще ничего не сказал».
«Вот и не ври, ты обещал».
Это была правда. 2 года назад Регина поклялась Нику, что никогда без его разрешения не прочтет самую маленькую, вот такусенькую, с ноготок, мысль Николаса Зомерфельда. В ответ Ник дал обещание никогда не врать Регине. Смеясь, он дразнил девушку. «Мой детектор лжи». И говорил, что умрет, а не возьмет ее с собой на дипломатический прием. Правдивый дипломат профессионально непригоден.
«Да, Ри, он застрелился».
«А жена? Что он сделал с женой?»
Ник молчал. Регина знала, врать не станет, но и не ответит. Хоть клещами за язык тяни.
«Почему? Почему, Ник?»
Утром связисты распространили шифровку от советника командующего войсками Непальского военного округа генерал-майора Шнитке. Там сказано «держаться до последнего». В плен живыми не сдаваться.
«Почему?»
«По кочану!» Ник внезапно разозлился.
«Их здесь нет, Ри! Нет! И все!» «Кого нет?» «Никого!»
«Он сошел с ума», — ясно поняла Регина. «Как консул. Мамочки, что же делать?» «Рома, Ронфельда, Штауба, твоего отца!» «Нет, и кончено. Вот ты есть!» Туристка-экстремалка, я есть, студент-международник на практике, консул, секретарь, пресс-атташе, 2 визовых офицера, а военных нет, ни одного. Миф, ложь, вражеская пропаганда. Если кто-нибудь из наших военспецов попадет в плен к каутлям, а значит к помпелианцам, и его расколют на признание... Пальцы Ника пробежались по сенсорам, стирая запись. И еще раз, приказывая уничтожить резервные копии и очистить буфер. Советник Ром, его жена, воспаление легких, нервный тик, я исполню свой долг. Миф, ложь, пропаганда. Все кануло в небытие.
Это международный скандал, Ри.
Так ведь все знают.
Знают, но не имеют доказательств и закрывают глаза. Думаешь, зачем наши военспецы едут сюда с женами? Во-первых, деньги. Семье выплачивают двойное жалование каждому члену семьи. Плюс премиальные, секретка, плюс горячая надбавка.
Большие деньги, Ри. Есть смысл рискнуть. Во-вторых же, и это главное, присутствие жены — отличная маскировка.
Военный советник? Кто военный советник? Нет, ваша честь, я начальник автомастерской. Человек цивильный, безобидный. Работаю по найму вместе с супругой, учительницей физики в местной школе. Прошу оправдать за полным отсутствием.
Их что, заставляют брать с собой жен?
Не заставляют, поощряют, подталкивают к верному решению.
И папа взял бы с собой маму? На Кутху?
Из последних сил Регина боролась с внутренним голосом, подсказывавшим, что капитан-командор Ван Фрассен мог отправиться на Кутху еще и из гордости, втайне желая зарабатывать больше жены. Подозревать отца, самого сильного, самого доброго, в такой мальчишеской мелочности было мерзко.
«Нет, ты скажи, взял бы?»
«Твою маму двойным жалованием не соблазнишь. Она и так неплохо получает в университете. Герцогиня плюс гонорары за публикации — учебники, опять же. Но, в принципе, почему бы и нет? Здесь было безопасно до сегодняшнего дня. Кто ж мог предположить?» В парке объявились солдаты. 5-6 местных армейцев во главе с высоченным, как дерево, лейтенантом. дубленые полушубки, шапки-ушанки, винтовки за плечами. У лейтенанта на поясе кобура. Сбившись в кучку, они о чем-то оживленно совещались. Если судить по жестикуляции, кутхи готовились к драке. «Свои». Ник встал рядом с Региной. «Охрана, консульство. У них приказ нас сопровождать. Сейчас дождемся еще кое-кого и по машинам». «Ох, и задаст им консул. Пост бросили. На входе ни души». У Регины имелись большие сомнения, что консул в его нынешнем состоянии способен кому-нибудь задать. «Паникер, трусишка». «А ты?» — спросила она себя и честно ответила. «Нет, не боюсь. Страх по-прежнему бродил в дальних краях, но и подозрительно веселый интерес к происходящему сгинул. Регина словно застряла в паузе, как зверек в узкой щели. Рваться на волю не хотелось. Хотелось, чтобы решал кто-то другой и действовал кто-то другой, дав ей шанс дождаться и освободиться. Ник обнял ее за плечи. От него пахло лимоном с мятой и алкоголем. Обычно Ник пил мало и уж точно не начинал с утра. «Решил согреться», — предположила Регина. «Замерз по дороге, достал фляжку. Или для храбрости». «Город Каутли, ясное дело, возьмут», — рассуждал молодой человек, чувствуя себя заправским стратегом. «Но не сразу. Завтра, наверное. Ближе к вечеру. Сперва разнесут округу, военный городок, космопорт, ангары, склады, инфраструктуру, верфи обязательно. Потом скажут, что бомбили лагеря боевиков и все такое. Город им не нужен. Возьмут и через день-другой улетят. Посадят в Непае марионеточное правительство, сепаратисты из ФОК за эту идею хватятся двумя руками. Ну как же, долой иго узурпаторов! Да здравствует свобода! Отделение провинции, карликовое государство с прицелом на расширение, признание его Помпилии, гуманитарная помощь, зона влияния. Что это? — спросила Регина. В кулаке Ник держал смятую бумажку. — Да ну, ерунда. Бумага полетела в мусорную корзину. — Где взял? — На улице подобрал. С неохотой ответил Ник. — Правда, — отметила Регина. — Ник, хороший мой, ты всегда подбираешь ерунду с тротуара. Всегда тащишь ерунду в консульство, да? Высвободившись, она достала бумагу из корзины и развернула. Ник с беспокойством следил за ее действиями. В правом верхнем углу лист украшал медведь, вставший на задние лапы. Эмблема фронта освобождения Кутхи. Часть текста была отпечатана на Кут-Тху, и Регина ничего не поняла. К счастью, внизу текст дублировался на унилингве. «Предъявителю сего, при наличии при нем пленных или самолично убитых офицеров НКФ и ларгитовских военных советников, предоставляется право свободного выхода из окружения. За пленных советников выплачивается денежное вознаграждение. Желающим вступить в ряды ФОК, чтобы, не щадя сил бороться с ларгитовской заразой, предоставляется...» «Окружение», — подумала Регина. «Скорлупа. И здесь скорлупа. Без вариантов». «Под утро разбросали», — пояснил Ник. «Зачем?» «На психику давят, сволочи». Солдаты в парке заволновались. Лейтенант прикрикнул на них, но и сам, казалось, прислушался к чему-то происходящему за оградой. Ладонь его легла на кобуру, отстегнула ремешок. Регина навострила уши. Нет, звукоизоляция в здании консульства была идеальной. Дыхание Ника — и все.
«Там!»
— с грохотом распахнулась дверь. Дама, с которой Регина едва не столкнулась в коридоре, приплясывала от возбуждения.
«На площади! Николас, ты должен это видеть!»
«Пол!» Вдруг сообразила Регина. Пол дрожит. 2. На площади стояла спас-шлюпка. Должно быть, где-то на ней красовалось название корабля, которому шлюпка принадлежала. Гарпун или сполох, или что-то в этом роде. Увы, сейчас, после ускоренного спуска через атмосферу, прочесть надпись на черном обгорелом борту не представлялось возможным. Садясь, шлюпка натворила бед. Памятник Укчичину, гению льдов, национальному герою Кутхи, свалился с постамента. Герой лежал на брусчатке. Голова отдельно, копье отдельно. Правое крыло грудой зеленой бронзы. Еклэгин, извечный враг Укчичина, небось плясал в аду, восторгаясь таким непотребством. В двухэтажном здании мэрии вылетели все стекла. Слепо моргая, Мэрия взирала на творящееся безобразие. Сквозняк трепал шторы, как щенок половую тряпку. В черных провалах окон не было ни души. С утра никто не явился на службу. Мэр, чиновники, канцелярия — все отсиживались по домам или спешно выбирались за город, чтобы спрятаться в лесных угодьях. Каждый заранее обзавелся уютным схроном, выстроенным за казенный кошт. И теперь, глотая ядреный самогон, радовался своей предусмотрительности. «Хорошо, что шлюпка маленькая», — подумала Регина. «Катер разнес бы все».
«Что же это? Как же это?»
Она не сразу поняла, что блажит консул. Причитания дипломата делались громче по мере того, как из шлюпки выдвигалась спусковая аппарель. Достигли апогея в миг, когда открылась дверца кабины, и оборвались на высшей ноте, едва на аппарель ступил пилот.
«Папа!»
«О многом ли можно подумать, если бежишь меньше минуты?» Ветер бьет в лицо. Холодно. Так холодно, что даже жарко. Шубка, накинутая на плечи, слетает, остается позади. Капитан-командор Ван Фрассен расстегивает летную куртку. Туда, в знакомое тепло, в стук родного сердца, в безопасность, с разбегу, зная, что удержит, не упадет, даже не покачнется и примет всю, как есть. Великий космос! Насколько же лучше чувствовать себя персонажем сопливой мелодрамы, чем героиней крутого мясного боевика! И пусть каждый циник ойкумены засунет свой грязный язык в рабочее сопло плазматора. «Все хорошо, Ри, все в порядке».
«Да».
«Я за вами».
«Да». «Вы за нами, офицер? Какое счастье!»
Оказывается, консул тоже умеет бегать. Хорошо еще, что он не лезет в Анфрасену под куртку. На троих там места не хватит, но консул, судя по взгляду, не прочь вытолкать Регину в зашей. «Капитан-командор Ван Фрассен, к вашим услугам. Мне поручено контр-адмиралом Учендыром возглавить эвакуацию консульства. Господин консул, вы уже связались с нашими согражданами, находящимися в Непае?»
«Разумеется. Советники Трауберг и Дансен в гараже готовят вездеходы к отправлению. Там же советник Лагнар с супругой».
«Это все?»
«Это все, кто откликнулись. Полагаю, что остальные намерены пробиваться в Чирим самостоятельно».
Голос консула понижается. Теперь это доверительный шепот.
«Я очень рад вашему появлению, командор. Вы не представляете, как я рад. Сколько человек берет на борт ваша шлюпка?»
Сердце капитана начинает стучать иначе. Регина это ясно слышит. Сейчас это часовой механизм бомбы. Странно, что консул еще не бежит, летит, несется прочь, спасая свою шкуру. «Двоих, господин консул».
«Вы шутите?»
«Максимум двоих, помимо пилота».
«Почему так мало?»
«Повреждения при спуске. Меня атаковали при входе в стратосферу. Герметичной осталась только кабина. Там очень тесно».
«Значит, двое? Отлично. В таком случае мы стартуем немедленно».
«Кто мы, господин консул?»
«Вы, я и ваша дочь».
«Это невозможно». Консул визжит. Визг длится и длится, превращаясь в странный монолог. Капитан-командору Ван Фрассену грозят трибуналом, расстрелом, лишением гражданства, ссылкой, распылением на атомы, жалобой в Министерство обороны Ларгитоса, публичной поркой, колесованием. Капитана-командора Ван Фрассена умоляют, заклинают, просят, уговаривают на коленях, заламывая руки, и снова грозят тюремным заключением, вечным позором, кровной местью. «Это невозможно», — повторяет капитан, когда дипломат хрипнет. «Нас собьют при взлете или при выходе на орбиту. Вы не представляете, что творится там, наверху. А шлюпка уязвима и маломаневрена. Взлет — это неминуемая смерть. Так доступно, господин консул?» Не отвечая, консул отворачивается и, сгорбленный, несчастный, бредет через площадь. Поземка летит по его следам, заметая отпечатки подошв. Шел человек — и нет. Был человек — и нет. И не будет никогда. Снег и только. «Вот дурак», — говорит Регина. «Нет», — возражает капитан, — «он не дурак».
«А кто?»
— капитан молчит.